Воскресение Христовым всех. Мы только что прослушали в очередной раз место Священного Писания. И уже мы хорошо знаем эти места и вот это, о просьбе римского сотника Господу об обращении, да, который ходатайствовал о своем отроке заболевшем, об исцелении, его смирении и вере, и об удивлении Господа, который высказал вслух, что во Израиле я не нашел такой веры. И вот это удивление Господа, оно показывает как бы необычность спасения вообще. Да? То есть как бы нет формализма в спасении, потому что дальше Господь прямо разрушает, казалось бы, то дело, которое Он созидал, в частности, Израиль, да, и говорит, что сыны царства будут изданы, многие сыны царства будут изданы Он. То есть сначала Он их делает сынами царствия, да, формально, да, по избранию, а затем изгоняет вон. Да? А на их места приходят совершенно другие люди, которые как бы не были изначально представлены, предложены в сыны царствия. И здесь Господь указывает от востока и запада. Да? Вот мы мало обращаем внимание на эти слова. Вот. А они показывают, что Господь же не случайно говорит, да, то есть, что люди будут спасаться не только на востоке, вот, а и на западе. Да? И поэтому многие придут и с востока, и с запада. То есть, вот эти неожиданные такие хода как бы самой жизни, да, вот, и промысла Божия, да, согласованы с промыслом Божиим и с божественным водительством, потому что происходят такие метаморфозы, да, то есть какие-то перемены, которые выбивают из нас любой формализм, любой какой-то такой уверенность в чем-то таком один раз навсегда принятом убеждении каком-то нашем. Да. Господь все время ошибает, потому что у нас нет уверенности ни в чем, потому что да, если ты сын царства, член церкви, это еще не гарантия, что ты попадешь в жизнь вечную. Для того, чтобы попасть в жизнь вечную, ты должен качественно измениться и стать таким хотя бы, как римский сотник, который к тому времени не был еще ни членом церкви, ни сыном Израиля, никакого отношения не имел. Тем не менее, он удивил Господа, и Господь удивляет им нас, и вставил это в Евангелие, для нас доносит, чтобы мы удивились, как человек, как бы язычески выросший и не знавший ничего о Господе, но волею судеб Божьих попавший в служение далеко от Рима в Палестину и неся здесь служение и узнал о том, что ходит такой удивительный человек, что возымел такую веру, что когда у него заболел отрок, а значит, любовь к ближнему, вот, соединение с этой верой, он пришел не за себя простить, а за этого отрока, а за свою, да. И когда Господь прямо ему говорит, я пойду и исцелю его. То есть мы уже видим вот в этом ответе Господа тоже удивительно, потому что часто Господь испытывает веру, да, вот говорит, разве можно отнять там хлеб у детей и бросить псам, да, то есть вот он испытывал хананейнку, допустим, тоже не израильтянку, да, то есть хананейнку, вот, и другие случаи, говорит, а верите, что я могу сделать, что им говорит, и так далее. Здесь он не испытывает веру, ничего не говорит, сразу говорит, наоборот, он говорит сразу, я пойду и исцелю его. То есть он испытывает смирение, а не веру. Потому что вера уже была настолько явлена, да, что Господь не стал ее испытывать. Вот. И вот на это, казалось бы, с радостью согласиться, да, Господи, конечно, как хорошо, что я попросил, вот, и сразу откликнулся. И готов пойти, и еще его любовь, как бы из нас, на месте сотника, скорее всего, повел бы себя вот таким образом. Поблагодарю Господа, да, Господи, благодарю тебя, последуй за мной, я там отечу, проведу тебя к себе домой, там, и все. Он пошел бы исцелил. Вот. И тогда бы не было такого удивления. Потому что это естественно для человека. Да. Вот. А, так вот попросить, получить, даже если и мало шансов было, то все равно получил, вот радость и идет и выполняет. А он говорит, нет, Господи, я не достоин, что ты вошел в мой дом. То есть я прошу об исцелении, но не хочу тебя беспокоить вот, трудами. Вот, и пешком пришел туда, там что-то. Нет, скажи только слово. То есть вера у него уже настолько была сильна в божественность, потому что если бы это было какая-то манипулятивное действие исцеляющее, да, то есть какой-то врач, какой-то там Бах или какой-то там даже пророк Божий, да, то надо было прийти там и что-то сделать. Вот тогда, конечно, было бы недостаточно слова, да, но поверить язычнику в то, что этот человек вот, может сказать слово на расстоянии, и этого достаточно, что там, находящийся далеко в доме, больной его отрок исцелил, конечно же, это вызывает удивление. То есть такая вера от такого человека вызывает удивление. И здесь мы видим, должны как бы увидеть, можем увидеть, вот, что промысл Божий раскрывается для нас не только вот в попечении особо выбранных людей, как Авраам, там, да, Исаак, Иаков, да, даже это были люди, которые для человечества избирались. Да, сделать дело Божие в человечестве, чтобы в конце концов прийти к рождению и появлению самого Христа, Сына Божьего, воплощенного во человечество. Вот. А вот промысл Божий не только о таких людях особый был, да, а и о остальных народах, включая языческих народов, которые как бы были врагами Израилю по вере, и по образу жизни, то есть совершенно жили не так, как требовались эти, приписывались божеские законы. Вот если Израиль не потянул это, всегда уклонялся, да, то что говорить о язычниках? Как апостол Павел сказал, что христианам из язычников, что вы ныне стыдитесь той образа жизни, как вы жили, да, что некоторые стыдно говорить даже, что вы говорили. И тем не менее, промысел Божий так располагает жизнь людей, что они, не зная этого и не понимая, и не видя еще этого, действуют, ну, как язычники, что они могли там, да, понимать и видеть. Хотя, как бы пишет батюшка Серафим Саровский, не пишет, а говорит в беседе там, с Матарином, что Дух Святый посещал и язычников, вот, и в том числе и оракулов. Там, и, да. То есть все равно он их не оставлял, да, то есть, какую-то, насколько это возможно. Опять, и через какие-то средства, которыми они доверяли, да, все равно как-то он воздействовал на них, чтобы все-таки их подготавливать. Потом промысел Божий не зря перевел Священное Писание еврейское Израиля, да, на языки тогдашнего культурного мира, включая греческий, эллинский язык, древний греческий. Да. И поэтому Священное Писание было распространено не только среди иудеев, живущих в рассеянии, да, а оно было доступно уже и язычникам, которые могли читать его просто для общего развития, как говорится. И что они и делали. Поэтому те, кто были культурно развитыми те читали не только вот как бы предписание своей языческой веры, а читали вот все, что было издано, а это была Библия, книга серьезная и редкая, поэтому, конечно, она вызывала интерес у всех, и они читали просто даже для общего развития, даже нельзя -то верить в это. Вот, но так закладывалось по ним понятие об истории, да, и все остальное. То есть, и Господь промышлял о будущей проповеди путем этих переводов и путем государственного развития, то есть попуская Римской империи образоваться такой, какой она нам уже известна, то есть сильнейшим государством того времени, сильнейшей армией того времени. Вот. И оно было основано на греческой культуре, римское государство, да, то есть, и все равно все было у греков перенято. Вот. Вся философия, там, религия даже тоже. Имена только поменяли. Те же самые боги олимпийские перекочевали сюда. Вот. Чуть поменяли имена только. И, в общем, все это оказывало такое воздействие на людей, на их умы, на их культуру, на их чаяния и так далее. Вот. И, хотя они жили в заблуждении, но они не знали, что вот это содержание в этом заблуждении временное, что Господь все равно их просветит светом Евангелия, благовестием в то время, когда придет, да, о котором уже пророки израильские тоже пророчествовали, что не только Израиль спасется, а что обратятся многие люди из язычников. Вот. Но для этого нужен был определенный порядок, определенная культура, и кто ее нес дикарям. Ее не шли посвященно на то время римлян, в том числе и греческую культуру, что Греция как государство не состоялась, она попала просто под римскую империю. А как культурная, она все равно была доминирующей культурой в древнем мире. Вот. Поэтому вот этот сплав древней культуры греческой, римского права, римской вот финансового, военного могущества в древнем мире, оно все подготавливало почву для распространения христианства. Потом мы это видим, как именно Римская империя первое государство, которое полностью приняло христианство. И благодаря своему влиянию, естественно, оно перешло потом в Византию там, и все прочие государства Европы и так далее. Все они посвятили Святым Христом. А ведь все были язычниками, которые даже боролись с Римом за свои там интересы. То есть вот такой промысел более непредсказуемый, трудно предвиденный людьми, не просчитанный наперед, но обращение римского сотника само по себе, что он римский воин, офицер римской армии, способен принять Христа, понять его, уверовать не только его, а силу его слова, показывает, что люди по-разному готовятся к Богу. И поэтому не должны презирать никого, ибо мы не знаем. Вот стоит язычник, да еще офицер враждебной оккупационной, так сказать, державы, его должен ненавидеть по всем, так сказать, человеческим понятиям израильтянину. Да? Он враг веры, язычник демонам поклоняется, он оккупант, он, значит, агрессор. Ну, все, что только ненависть должна вызывать его, так сказать, личность. Потому что он именно офицер, вот такой вот угнетающий наш Божий народ, богоизбранный и обирающий дань, ну, господствующий и так далее, с чужой демонической верой и так далее. И вот если так относиться, то, конечно же, если ненавидеть таких христов, то, конечно же, их пытались эти зилоты, да, убивать. Вот, боясь, как бы, с римским господством. Потом и война, не знаю, была после. И Иерусалим пал и так далее, по словам Господа, сбылось его пророчество. Вот. Но просто мы говорим, такое отношение, да? А на самом деле они могли убить вот такого христианина, которого Бог прославил, сказал, что он, его вера сильнее, чем во Израиле. Вот. Так и мы, будучи как бы новым Израилем, как бы попав в число избранных, можем невольно превозноситься над теми, кто еще не обратился из язычества или из неверия, или безбожия, или просто полного непонимания мрака, превозноситься и думать, что вот мы, значит, имеем большое преимущество, так далее. Да, мы имеем преимущество по дару Божьему. Вот. По очищению мы имеем такие дары, которые они пока еще не имеют. Но совершенно не имеют преимущества по собственному своему отношению, по собственному качеству. Потому что мы можем по качеству нашей веры, по качеству нашего духовного, так сказать, становления, преуспеяния быть намного хуже, чем вот эти люди, которые тоскуют по Богу, не зная даже, как к нему прийти. Вот. Не видя, потому что когда была личность Христа, еще можно было, взирая на личность, как говорится, возлюбить и поверить. А когда нет такой личности, а люди остались такие же, куда им смотреть, на кого им смотреть? Кто им явит веру не в книжном варианте, а вот в живой реальности, да? Не видно, святых не видно, таких ярких, которые ходили по миру и светили, показывали. Поэтому они еще в худшем положении, чем римский сотник. Но мы не знаем, кто из них завтра станет христианином и, кажется, явит такую веру, которая будет сильнее, чем для нас, членов церкви. Поэтому мы должны считать это место Священного Писания, Евангелия, как смиряющее нас. Смиряющее нас, как показывающее, что промысел Божий и вот это желание Бога спасти как можно больше людей из востока и с запада, то есть, а не просто вот только мы. И это очень важное такое нам поучение, вразумление. Да, примем его смиренно и воспользуемся милостью Божией. Следующее, это душевец, помощь нашего Церкви.